Уважаемые братья и сестры, в этой рубрике у нас клирик храма святителя Иннокентия Московского иерей Георгий Кульчинский. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры.
Батюшка, сегодня хочется продолжить разговор об исповеди. И вот конкретно по вашему служению хотелось бы спросить о том, вы же часто встречаетесь с военнослужащими, с мальчиками, с молодыми, с нашими. И вот сейчас, вот, наверное, актуальна тема того, что ребята, они же могут служить, попасть куда угодно, и, наверное, для них важно как-то наладить отношения с Богом. Вот исповедь мальчика 18, 19, 20 лет, вот что для них важно, как им важна поддержка родителей, поддержка страны родной в то время, как они исполняют свой служебный долг.
Да, на самом деле он интересен чем? Потому что мы много не видим и много не знаем. И все, что происходит с военнослужащими за забором, за проходной, где священник с ними встречается, беседует, может быть, даже проводит какие-то лекции и так далее. Многие об этом, конечно, тоже не знают. Но вот что касается вашего вопроса, вот, непосредственно исповеди, насколько я понимаю, да, исповедуются они или нет, ну, я могу успокоить в первую очередь. Сейчас у нас исповедуются желающие, никого там не заставляют. То есть в большинстве случаев я сталкивался со срочниками. И те ребята, которые имели уже такой, может быть, пример со стороны старослужащих, которые уже увольняются со срочной службы, они, допустим, спокойно уже подходили, общались со священником. И некоторые даже желали исповедоваться. Препятствий для того, чтобы там причастить после этого этих военнослужащих, тоже нету никаких на самом деле. Сейчас в такой даже, может быть, какой-то обстановке, в которой вот мы с вами столкнулись, то с войной я имею в виду, то у нас солдат срочной службы их же никуда не посылают. Ну, ни одного солдатика из 60 человек в моем подразделении, которое я окормляю, никого никуда не послали. Да, солдаты, офицеры, контрактники, да, они выполняют свой долг. Но это и подразумевалось, то есть для этого эти люди служат, они охраняют нас, они заботятся о мире, в котором мы с вами живем, в нашей стране, спокойно, в таком мирном небе над головой. Поэтому они, да, они выполняют свой долг офицерский. Ну, или те контрактники, которые подписали контракт с вооруженными силами. А солдаты срочной службы, ну, как встречались с батюшкой, так и встречаются. Как пили с батюшкой чай, так и пьют сейчас. И также задают свои вопросы. И касательно вопросы, чаще всего бывают семейной жизни, им больше интересны даже вопросы такие. Вот. Поэтому, что касается того, что, может быть, с этими событиями как-то, может быть, что-то у них поменялось, или, может быть, захотелось им пойти на исповедь. Нет. Такие же ребята обычно, они как жили, так и живут. Всем, кому было интересно, они подошли. Все, которые просто хотели послушать и узнать что-то для себя, или выбрать, или, может быть, принять какое-то решение в своей жизни, ждут и сидят, и слушают, и смотрят. Поэтому нет, здесь ничего такого нет особого, каких-то перемен. Поэтому беспокоиться здесь точно не стоит. Мамы, папы, спите, все хорошо. Детки служат ваши, выполняют обязанности, вот, моют полы в расположении, вот, стирают свои носки сами. Также чистят зубы, ходят в столовую, кушают, имеют физические нагрузки, как все солдатики. Поэтому не переживайте, служат службу, и при этом всего лишь год. Потому что я могу сказать, дорогие братья и сестры, служить 2 года намного, в какой-то степени даже тяжелее, потому что ты привыкаешь к этой жизни и уже прощаться с армией уже не хочется. Через 2 года. Все, кто служили 2 года, меня поймут.
Ну да, из разговоров-то я тоже как-то знаю, что перекипают. Наши сверстники вообще не хотели из армии потом уходить. Батюшка, а вы можете рассказать, как технически, вот пошагово такую инструкцию дать, подходить к исповеди? Например, в некоторых храмах в Екатеринбурге чаще, в Москве я вообще такого не встречала. Значит, перед тем, вот человек стоит в очереди, перед тем, как, значит, ему нужно подойти к священнику, он поворачивается к очереди, складывает ручки, кланяется очереди вот этой вот, значит, людям, которые стоят, и говорит: «Братья и сестры, простите». И все там ему тоже кланяются, он поворачивается и идет, значит, на исповедь к священнику. Вот. В одном храме, моем любимом Михайловске, значит, в храме Архангела Михаила, там вообще люди встают на колени. В этом случае, значит, они целуют икону. Ну, храм маленький, поэтому все происходит так вот в середине храма. Они целуют икону, поворачиваются, встают на колени, просят прощения, значит, встают, идут на исповедь. В Москве вообще ничего такого нету во многих храмах. И далее, что вот иногда подходишь к священнику и говоришь: «Батюшка, ты Богу исповедуешься, а не батюшке. Нужно как бы обращаться к Господу». Вот эти вот моменты можно прояснить, как вот не совершить ошибку и как вот четко выполнить всю вот эту вот, вот по инструкции весь, всю эту процедуру? Ну, я, может быть, специально немножко так нарочито техническими терминами говорю или какими-то медицинскими, чтобы вы возмутились и вот сказали, как правильно.
Что добавить к тому, что вы сказали? Вы
уже начало.
На вопрос ответили. Вы как задали, вы на него так и ответили. Но на самом деле здесь только не хватает одного. Самого человека, который захочет это воплотить в жизнь. Хотя бы дойти до храма. В нашем храме придется еще подняться на 2-й этаж. Ну, на самом деле, здесь ведь, поймите, практика бывает разная. В зависимости от того места, где вы живете. Если вы живете в Греции, то в Греции для этого есть особо выделенный духовник, священник. Бывает, может быть, он даже монах, то есть иеромонах. К нему необходимо даже по записи переходить на исповедь. И исповедуют они очень редко. Такой практики, как у нас, у них нету, что нас может исповедовать каждый священник. Поэтому, конечно же, то, что мы имеем такую возможность прийти в храм, в любой храм, где видим, что есть священник, спросить у, допустим, тех прихожан, которые стоят уже на исповеди, можно ли попасть на исповедь к этому священнику. Конечно, вам сразу же покажут: да, вот вставайте сюда. Не обязательно для тех, которые пришли первый раз, выполнять или там, допустим, заранее даже узнавать какие-то вот такие действия внешнего характера, что касается там поклонов, там, может быть, даже слов «простите меня грешного», там, «братья и сестры» и так далее. Но это не столь важно, вот это внешнее. Самое важное – это внутренний настрой этого человека. После того, как вот он подошел, его, дошла его очередь, он подходит к священнику, и, глядя священнику в глаза, он может сидеть. Это нас не запрещается. Он может стоять, священник, на исповеди. И у нас это тоже не запрещается. У нас запрещается только лежать на исповеди. Вот, поэтому вот из этих двух вариантов может быть по-разному. Если батюшка, мало ли, такой седовласый, уже в таком, можно сказать, старческом положении, то он, конечно, может быть сидеть. Поэтому надо немножко наклониться, представиться. Если это же первый раз, правильно ведь? Вы уже не видели до этого батюшку. И сказать там: «Здравствуйте, батюшка, меня зовут, допустим, Ольга. Я первый раз на исповеди и хотела бы покаяться в своих грехах. не в грехах мужа своего, а в своих грехах. При этом надо опять же понимать, если до этого была очередь, то, соответственно, после вас она продолжится, эта очередь. И здесь не всегда получится вот так вот со священником, может быть, и он не сможет вам уделить больше времени, больше, ну, сколько вы бы хотели. Поэтому после того, как вы представились, вы можете свои грехи перечислить, которые у вас написаны на листочке. Желательно к этому подготовиться заранее, потому что иногда от волнения может быть просто вылететь из головы все. После того, как вы перечислили грехи свои, бывают такие моменты, когда священник может быть в чем-то уточнить или задать какой-то вопрос относительно вашего греха. Почему? Ну, потому что, допустим, пример, человек путает блуд и прелюбодеяние. Это разные вещи, когда человек может быть, к примеру, там, не замужем или не женат, ну, допустим, гуляя по разным уголкам страны с женщинами, он совершает блуд. А тогда, когда он изменяет своей жене, он совершает прелюбодеяние. И, конечно, священник в каких-то случаях может уточнить, что ты совершил в каком-то случае. Здесь стыдиться не надо. Иногда бывает, многие смущаются. Вот батюшка там меня спрашивал, и так далее, и так далее. Спрашивал для того, чтобы уточнить. И все. Вот. Поэтому в этом случае не смущайтесь. После этого священник накладывает епитрахи и читает разрешительную молитву. После этого исповедь считается законченной. Ну, конечно, когда прочитали вам молитву, не забудьте поцеловать крест Евангелия. Ну, и, может быть, как настоящий христианин, еще взять благословение у священника. Благословиться у него, либо прийти еще раз на исповедь, либо попросить подготовиться к святому причащению. То есть здесь надо уже конкретно со священником вот уточнить, можно вам или нельзя вам, или рано еще. А что касается каких-то таких традиций каждого храма лично, вот где-то так принято, где-то по-другому, где-то вообще совершается общая исповедь. Вот мы сейчас говорили с вами о частной исповеди, а иногда ведь совершается общая исповедь, где священник там на большие праздники, выходя на амвон, читая определенные молитвы, перечисляет какие-то грехи, говорит, что это за грех. Ну, допустим, чревоугодие. И говорит, чревоугодие – это тот грех, когда человек насыщается там, чрезмерно пищей или там, питьем и так далее, и так далее, и так далее. Там объедение, и пошло дальше, там, по нарастающей. А люди, стоящие в храме, они говорят, повторяя за священником, каюсь, Господи, прости нас грешных. И в конце священник оканчивал такую общую исповедь, на каждого накладывает патриархиль и читает разрешительную молитву. Такая практика была в советское время.
Ну, мы с вами уже затрагивали эту тему, но все-таки уточнить. Человек, значит, борется со страстями, он рассказывает о своих грехах, исповедует свои грехи, и тот грех, который его мучает, он не совершал. Вот ему нужно еще раз говорить о нем на исповеди, хоть он его и не совершал, но чтобы именно закреплять успех, если можно так выразиться, чтобы закреплять вот это вот, ну, как бы подтверждать свою борьбу. Или нужно говорить только о тех грехах, которые ты именно совершил?
Ну, может быть, вы имеете грех, который он пытается вообразить?
Ну, мы с вами вот о чревоугодии говорили. Хочется ему покушать побольше, но он этого не делает. Но как бы ему хочется, всю неделю хотелось. Вот он должен говорить, что я вот чревоугодник, батюшка, я вот такой рассекой.
Мы уже поднимаемся на ту высоту, христианскую высоту, которой живут большинство монахов. Это называется чаще всего исповедание своих помыслов. Помыслов, когда посещают человека. Но давайте вспомним Евангелие. Что же Господь там говорит? Человек, даже не совершивший какого-то блуда, но возжелавший жену брата своего, уже прелюбодействует. Почему так? Ведь это говорит сам Господь. Точно так же, ведь о чем церковь и говорит? Мы можем нравственно быть красивые, замечательные, улыбаться. Я могу вам улыбаться. Я могу вам втереться в доверие. Я могу с вами ласково общаться, говорить, какая вы молодец, какая хорошая. Но что я буду думать про себя, про вас? Как безумная, сумасшедшая женщина. Но в этом и заключается христианская жизнь, что не только внешне ты должен жить по-христиански, но и внутренне ты должен точно так же жить по-христиански. Ведь чем красив христианин? В чем красота христианской жизни? А то, что христианин, он и внешне, и внутренне, он пытается любить ближнего своего. А ближний – это может быть не только родственник. Это может просто там бабушка соседская там, и так далее. Вот она, бабушка, это привыкла там, на площадку мусор выбрасывает там. Но он ее не суждает. Он понимает, что она старенькая, он пытается ее оправдать как христианин. Может быть, где-то даже помочь там, и так далее. Но вот он по-христиански, вот он к ней так относится. Даже в его уме она все равно неплохая женщина. А вот не христианин, вот я не знаю, что в его голове. Внешне, там у разных вероисповеданий, там даже могут быть какие-то нравственные принципы. Они, может быть, даже покажутся там выше, чем христианские, внешне. Ну а внутренне-то что? Внутренне-то что? Внешне, да, мне, может быть, из другой конфессии кто-то может улыбаться и говорить: «Батюшка, ты наш друг, мы вас так любим, мы так молодцы». А за спиной про себя говорить: вот не было бы закона, голову бы ему отрезал. Ну так ведь? Может такое быть? Может. И здесь христианскими принципами вообще не пахнет. И нету здесь никакой божественности, ни любви, ничего. Нравственность только внешняя. Все. Поэтому, когда мы говорим с вами о очень таком важном моменте, какие помыслы нас посещают, эти вопросы, конечно же, надо иногда говорить священнику. Ведь они могут быть навязчивыми. А лукавый, он чаще всего как? Он же не действует прямолинейно. Он же не вселится сейчас в какого-нибудь там, или в какую-нибудь женщину, там, к примеру, да, которая будет бросаться там, в объятия там, священника и говорит: «Батюшка, я так люблю». Нет, такого не будет. А сначала этой женщине будут какие-то навязаны помыслы. У нее будут эти помыслы эти развиваться. Она будет думать, что это она так думает. А лукавый будет ей внушать: да-да-да, это ты думаешь так. Почему? Ну, потому что видишь, как тебе это повезло. И все, и у таких людей, у них появляются вот такие навязчивые мысли, идеи, как это потом воплотить в жизнь. И они этого не понимают. Но это уже высший пилотаж. Я думаю, вот, об этом очень явно такой жизнью помыслов живут в монастыре. И очистить вот именно свой ум, уже пытаясь как-то вот эти помыслы от себя отталкивать. Поэтому они исповедуют, многие монахи исповедуют свои помыслы. Уже не действия какие-то совершают, они уже помыслы свои исповедуют. Вот. А христианин, любой христианин, он должен быть к этому тоже готовым, что столкнуться в своей жизни с такими испытаниями.
Батюшка, ну вот я обратила внимание, тоже если говорить о личном опыте, что священники не очень-то и любят, когда им приходят, и помыслы еще не хватало, им только помыслов рассказывают. Я обращала часто внимание, вот ты что-то говоришь, а он: «Ты это делала?» Ну, я говорю: «Нет, только подумала». А батюшка говорит: «Ну ладно, мать, не хватит, не наговаривай на себя, все нормально у тебя». То есть, как бы это радостно, но ты так вот все-таки определиться не можешь, все-таки говорить, не говорить о том, что подумал. Вот это все зависит, наверное, от конкретной ситуации, да, батюшка?
Ну да, мы сейчас на весь мир узнали, что вы там на исповеди, конечно, говорите, но не о том, что вы думаете. Вот это, конечно, замечательно. Вот, имейте в виду, что исповедь, она является обоюдной. Вот, и к грех как является со стороны священника, в том плане, что он, если будет раскрывать эту исповедь, потому что может попасть под запрет в своем служении. Но и также грех является в том, что если раскрывает исповедь тот христианин, которого исповедовал священник, и, может быть, даже что-то ему посоветовал.
Инкогнито?
Конечно, в этом и заключается тайна исповеди. Не таинство, а тайна исповеди. Поэтому, конечно, здесь надо быть в этом плане немножко осторожнее. Но поймите, на самом деле подход здесь бывает разный. Вот мне понравился один пример у одного священника, который рассказывал, я сталкивался уже с такой ситуацией, но расскажу на его примере. Он говорит, что одна молодая пара, у которой муж пришел к вере более позднее, чем жена. Жена начала исповедоваться у какого-то такого иеромонаха, монашествующего, другими словами, священника. А муж, пришедший позднее, нашел себе более такого доброго, лояльного священника из мирского. То есть это священник женатый уже. И, конечно же, вроде бы тот и другой говорили об одном, давая советы. Один жене, другой мужу. Но в семье появлялись какие-то вот такие недопонимания. Поэтому даже вот в таких случаях очень важно исповедоваться у того священника, которому ты понимаешь. Если ты дошел до такого уже, что ты пытаешься исповедовать свои помыслы, что у тебя вот посещают эти помыслы, да, найди священника того, который практикует это. То есть он готов выслушать, он готов в этом разобраться, покопаться вместе с тобой в этой нечистоте и, может быть, даже тебе помочь. Да, не каждый согласится, сразу скажу. Потому что для, знаете, есть даже такой совет в святоотеческой литературе, мне понравился он, что людям, которые живут в миру, заниматься исповеданием своим помыслом не стоит. Они, им ни к чему это влазит. Это свойственно монахам, монашествующим. Вот. Поэтому да и куда уж нам? Здесь, каким же нам помыслом? Мы так-то на трамвае пару остановок не можем проехать, если про кого-то что-то плохое не скажем, и не пораздражаемся, или еще что-то более такого неприятное не сделаем. Поэтому, конечно же, надо хотя бы в таких-то мелочах научиться в жизни снисходить, любить ближнего своего, а потом уже думать о том, как касаться своей дурной головы. Ну, хотя бы так.
Батюшка, хороший финал для нашей беседы. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей. Позвольте нам еще продолжить беседу об исповеди.
Дорогие братья и сестры, на самом деле у вас у всех светлая, ясная голова. Вот, дурная на то, как то у батюшки, с которым вы общаетесь. Но всех вас благодарю, благословляю на добрые дела.